Самая правильная версия — успокоиться и не дергаться никуда. Вот это самая правильная версия, потому что будет так, как должно быть. И это, если мы будем дергаться, мы только, ну, это все портим. Мы ищем знания. Знаете, зачем мы ищем знания? Вот когда я был ребенком, мне не надо было знания. Папа, мама, дай вот это, дали, вот это. Что надо, тут же там спросил, это да. Вот. Ну, есть какие-то потребности. Увидел что-то там блестящее, интересное. Мне это обеспечили. Или сказали, тебе оно не надо, навредит. Вот. Вот. Но вот когда я остаюсь один, знание — это мне что-то не хватает сразу, да? Мне что-то не хватает, и я ищу, а где мне, как это взять? То есть недостаток знания, ощущение недостатка знания, это уже первый признак проблемы. Это я уже попал. Это я уже неправильно живу. Потому что, говорится, вот это сат-чит-ананда, оно врожденно в нас присутствует. И состояние ребенка — это нормально, он в знании не нуждается. Мы начинаем нуждаться в знании, когда мы взрослые. Вот. Вышли из-под юрисдикции папы-мамы, и начинается у нас знание, потому что мы понимаем, что теперь никто нас спонсировать не будет, мы должны сами это делать. Вот.
И знание не можно оправдать нашу как бы ту неполноценность, ту где нам в принципе.
Да, и говорится, сейчас я немножко вспомню. Я сегодня что-то так торопился, что забыл Шримад Бхагаватам, забыл все книжки, по которым буду цитировать. Ну, наверное, так надо. Вот. Значит, будет все вообще по-другому. Сегодня все будет по-другому. И, в общем, от вас зависит, куда вы зарулите. Итак, знания. Когда говорится знание, говорится, значит, должен быть учитель, который его даст. Да? Учитель, причем это гуру татва называется, она такая широкая вещь. Ну, в таких сектантских таких организациях говорится, вот гуру только вот в наших рамках, те гуру, не гуру. И так, ну, в общем, пункт номер один, информация такая, которую дают нам веды, что гуру не насилует человека. Гуру может быть только тот, который кто тебя любит. А если, ну, более подробно гуру, ну, мы же за знание говорим, да? Что такое гуру? Гуру — это изначальный гуру. Ади гуру — это гуру в сердце. Чати гуру называется еще. Сердце. Сердце подсказывает. Дух Святой. Да? Вот. Ты спрашиваешь, он отвечает. Вот. Кто-то верит в него, кто-то не верит. И тогда появляется духовный учитель. Духовный учитель — это человек, который... А гуру сердца, чати гуру, он же Бог. Он же Бог, он же гуру, да? И он же Царствие Небесное одновременно. Вот. Почему? Потому что ты в нем. Вот это вот такой интересный там коктейль из слов, и попробуй его пойми. И я вам хочу сказать, что все это правда, потому что многие вещи, которые я читал, которые мне казались не просто вымыслом, а просто какими-то поэтическими кувырками, потом я сталкивался практически с жизнью, что там написана чистая правда. И мне это мне было очень странно, что написана правда. Вот. Просто хотя казалось каким-то украшением. Итак, Бог-то есть любовь. Бог-то есть любовь, и тебя учит непосредственно любовь. Вот. И стало быть, духовный учитель, он может быть тогда только духовный учитель, который содержит в себе любовь. И духовный учитель не учит любви, он ее дает. Он ее дает. Он ее дает тебе, ты ее берешь, вот так вот, бесплатно. Бесплатно. И поэтому говорится, только по милости духовного учителя, вот я забыл, это Шримад Бхагаватам, только по милости великих душ, там написано, ни жертвоприношениями, ни какими благочестивыми, вот ты не продвинешься вообще ни в чем никогда, Лучше твоей жизни, я своими словами уже, поскольку нет этих тут рядом под рукой писаний, а только по милости Махатмы, большой души. Кто такая большая душа? Большая душа – это не совсем Бог, это потому что есть душа, а есть Бог. Это параматма, есть атма, есть параматма, а есть махатма, просто большая душа. Это, знаете, как все мы души, но душа, которая не любит, ну, как бы вот в данное время, в данном месте, не любит, она как почка, которая не раскрылась. В ней в потенции содержится и Исад, и Чит, и Ананда, все эти категории. И они привлекательны. Она изнутри себя этого не имеет, и эта почка она ищет наружу. В этом такой вот замысел. И мы все вот такие не раскрыли, знаете, как весна. Весна. Но когда эта почка, то есть человек, он кажется себе очень умным, он кажется, что он будет вечно жить, он кажется, но он все этого не имеет. Но когда оно раскроется, ты начинаешь это иметь. И вот раскрывшаяся такая почка, она там цветок или листочек, неважно что, это и есть махатма. Нам говорят, что махатмы, вот эти раз-два я пчелся, великие души, мы все обречены стать этими махатмами, раскрыться. Но мы будем раскрываться, когда встретим вот этого, то, что называется духовный учитель. И вот сегодня день Иисуса Христа, прихода, да, великого духовного учителя. Ну, мы тогда пойдем сразу в тему, просто вот на ведическом клубе, последнего ведического клуба не было, да, а потом как-то сразу пошли 4 лекции, называлось, 4 лекции подряд про любовь, как-то страшно, странно, пошли, и последняя тема называлась «Невозвращение». То есть кто однажды влюбился по-настоящему, он с этого состояния не возвращается, независимо от того, исчез из виду объект любви или нет. Потому что он попал. Он попал и все. И вот эта любовь, она вычищает из него все. Вычищает все. Он думал, что он чистый. Он думал, что он чистый. Но после этого она крадет у него все вещи, которые он считал за добродетели. И он понимает, что ничего хорошего в этом не было. И он остается созерцать свои неприятные моменты. Вот. Но что интересно, все дела как-то быстро начинают делать. Оказывается, мешало ему вот это. Он обворован. Человек влюбленный обворован. И мы знаем, что... хорошо, сейчас. Его обокрали. У него забрали все материальное. Забрали все материальное. И вот Иисус, смотрите... Давайте рассмотрим концепцию духовных учителей. Потому что нам нужны знания, да? Нам нужны знания, значит, нам это сразу у нас проблемы. Нам не нужны знания, нам надо вернуть ту любовь, которую мы имели, пока вот там были родители над нами. И как-то нас там это вот. Вот эта почка. И вот эта почка вдруг раз и считается, что раньше было такое общество, варнашрамы. Ну, кто-то считает, было такое общество, кто-то считает, что не было такого общества, но неважно. Было общество доброжелательности, я его так. Я не хочу называть варнашрама, потому что неизвестно, что было раньше. Потому что в одних писаниях пишется одно, в других другое. Ну, пишется, что было общество, где человек, который вот родился, он чувствовал себя в доброжелательной обстановке. И вот учитель, духовный учитель, он должен быть доброжелательный. Доброжелательный – это значит… Учителю от тебя вообще ничего не надо. Если тебе хоть что-то надо, его нельзя по определению назвать доброжелательным и заботящимся, потому что он уже обусловлен какой-то нуждой. Ему что-то уже надо. А доброжелательный тот, кому ничего не надо. А кому ничего не надо, тот, кто имеет любовь. Тот, кто имеет любовь, у него уже внутренний источник. Он когда-то влюбился. И что интересно, не важно в кого, но главное, чтобы по-настоящему, не важно в кого. Шрила Прабхупада в комментарии пишет, человек, который никого не любит, не говорится, что Бога, а вообще никого не любит, не имеет права называться живым. Человека, если он не любит конкретного человека, если он по уши в него это, Потому что это единственная возможность что-то, это как щель в этом материальном мире, где ты в каком-то направлении, у тебя невозможно осуждение. И это есть путь. И ты просто думаешь об этом объекте, все твои чувства сворачиваются туда и вытаскиваются из этого болота материального мира, где они завязаны были, где тебе вот эти завязки, привязанности. Только так. Потому что объект этот виноват в этом. Нет, это Господь туда вот влез и позвал. И у тебя Господь, вот он в конкретной форме. В конкретной форме, и ты там, весь там, и другого пути нет. Если говорят, что... И что я хочу сказать? Что в современных... Ну, поругаться немножко хочу. В современных религиях, во всех абсолютно, вот этот момент не то что упущен, а искусственно вырезан. Ну, например, причем везде говорится, знаете, есть такая формула, крайность переходит в свою противоположность, да? Слышали такое, да? Например, человек такой фанатично верил, потом разочаровался и стал таким атеистом, что вообще плюется на все религии. Или которые атеисты. Вот я, например, принадлежу ко второй категории этих крайних людей. Я очень такой серьезный атеист, я вообще ни в что не верил, потому что, ну, был так воспитан с такой идеологией. Вот, и потом вдруг я поверил в Бога. Я поверил в Бога, потому что я был не просто атеист, я изучающий и очень любопытный атеист. Я все это изучал. И изучал я был на несколько, я доставал своих учителей по астрономии, по математике, по физике особенно. На меня сильно злилась учительница, когда я по теории относительности начал задавать вопросы. Вот. Я начал искать ответы, они как-то приходили, и я понял, что без Бога не получается. Без Бога не получается. И как только я понял, что да, он есть, я не знаю, какой он есть, со мной начали происходить какие-то вещи, я просто о нем подумал, понимаете, достаточно подумать об объекте, он начинает притягиваться. Вот. Ну, это не была любовь, это просто было знание. Но я это к чему говорю? Это я говорю к тому, что крайность притягивает противоположность, переходит противоположность. Любая вещь, доведенная до крайности, и поэтому вот есть такие разговоры золотой середины, которые не знаю, где его найти. И о чем я говорю? Берется хороший материал, например, Иисус Христос, если, извините, назвать его материалом, то есть модель поведения его, какие-то правила поведения, то, что он сказал. И он говорил, вы должны любить. Как только вы будете любить, вы будете поступать так. Все остальное, кроме любви, есть грех. И был грех обозначен. И там практически все обозначено. До уровня мысли. Вы думаете, говорит, вы вот это вот, ну раз уж его день, мы будем его цитировать. Если вы вот это не делаете, вы все хорошо. Если вы в мыслях это делаете, вы это уже делаете. Если вы делаете в сердце, вы это делаете. И спрос будет с вас такой же. И поэтому... А вопросы с мотивацией возникают и все такое. И когда люди приходят, и они не виноваты, что такие, они себя прекрасно чувствовали. И тут им рассказывают про какие-то высокие стандарты, и они понимают, что а любви-то нету. Любви-то еще нету. Они начинают практиковать эти стандарты, и тем самым усугубляется. И в Библии об этом написано. Пока не было заповеди, грех был мертв, но как появилась заповедь, грех ожил, а я умер. И очень подробно мы об этом тут говорили, и там на целую страницу, я не буду там вспоминать это, каким образом прямо раскладывается, грех начинает увеличиваться. Я просто к нему пристальное внимание, потому что рассматривание греха само по себе является грехом. Эгоизмом, потому что я сейчас его ликвидирую, будет хорошо. Вылезти из него, это надо наоборот отвернуться от него и заняться чем-то таким. Но мне говорят, вот этот грех тебе мешает в какой-то там царстве небесное, и поэтому вот надо вот это сделать. Вот. И люди сразу становятся немножко хуже. И тут им предлагается какая-то система, которая неискушенному человеку, впервые пришедшему, кажется правильной. Вот надо вот так, вот так, вот так, вот так, и тогда ты вот это выйдешь, и будет и все хорошо. Вот. Но никто не вышел. Никто не вышел, потому что это система. Вот если взять Бхактисиддханта Сарасвати, он ослушался отца Бхактивинода Такура и построил какую-то систему. Бхактивинода Такур, это тоже, ну, кто знает эту парампору, Бхактивинода Такур сказал, никаких систем, никаких религий, все такое. Вы знаете, в Индии каждый храм самостоятельный, никто никуда налоги не сдает, и все, люди приходят, приходят, и они свободные, ну, могут выбирать и все такое. Вот. Ну и Бхактисиддханта Сарасвати начал создавать систему, и мы знаем, чем это дело кончилось, как только он оставляет тело, в этом матхе вспыхивает пожар и все такое. И у него есть несколько работ, в том числе одна из них «Организованная религия», где он говорит, что в организованной религии, суть организованной религии, она изгоняет духовных учителей. Там духовных учителей просто быть не может. И он не рекомендовал. И вот мы, смотрите, берем Шрилу Прабхупаду, например. Он взял и создал организованную религию. Что он, получается, ослушался своего духовного учителя? Он подождал, когда тот помрет, да? Вот, и ослушался. Тем самым организовал денежные потоки, людские потоки в Индию. Огромные потоки. Вот. Но это так, кажется, на самом деле. И я почему это говорю? Потому что в любой организованной религии очень много грязи автоматически образуется. И вся эта грязь падает как бы на основателя ачарию. Потому что, смотрите, вот Иисус Христос. Светлый-светлый, правильный-правильный, любящий уж куда дальше некуда. И именем христианства, и с его именем связаны какие-то войны. И связаны какие-то извращения, и все. И вот этот Ватикан, и там все что угодно. И как бы пятно ложится на него. И мы должны понимать, что вот этот основатель ачарья и организация – это разные вещи. И никогда, надо понимать, что князь мира сего – это организатор. Это не какие-то люди, это не какие-то там сверх там правители и все такое. Это просто, это такое нормальное состояние материи, в которой нет любви. Понимаете? Что такое любовь? Любовь – это движущаяся сила всего творения, это Бог. Больше никакой другой силы нет. А, ну, в этой традиции, например, она говорится, это бхакти-йога. То есть есть какие формы деятельности? Там джняна-йога, например, или там гьяна-йога. Это я вот думаю, я уже действую. Там карма-йога, ну что-то там, ну и так далее, знаете, да. Но если нет бхакти-йоги, бхакти-йога что? Это я это делаю просто так, а не потому, что мне что-то надо. Просто так. А что делает просто так? Любовь. Ей ничего не надо. Ей ничего не надо. Забыл сказать. Называется, лекция будет называться, она будет пятая по счету про любовь, да? Обитель. Обитель пять. Но она будет называться возвращение. Вот то называлось невозвращение. Ты уходишь, и все. Любишь ты, не любишь, но ты уже, ты не можешь быть, поскольку ты не привязан к этому всему, ты возвращаешься, и ты начинаешь быть источником любви. Ты возвращаешься. В этом, в буддизме это называется бодхисаттвы. И ты не можешь не возвращаться. Ты не можешь не возвращаться. И вот именно такие вот, вот эти духовные учителя, которые вот создали вот эти религии, которые правда потом... И я хочу оправдать Шрилу Прабхупаду, он никогда не хотел создавать организованную религию. Он об этом пишет, об этом масса писем есть, которые опубликованы, не опубликованы. Ну, шило в мешке не утаишь, они уже все опубликованные. И он хотел, чтобы каждый храм был, как в Индии, не, ну, независим. Независим. Но как только... Так вот... Материя или дух материи, или там князь мира сего, или религиозный дух, он сам по себе не движется, он сам по себе себя не питает. И у него есть как бы инстинкт самосохранения. И как только организовывается организованная религия, она сама по себе не существует. Ей надо выжимать из людей жизнь. И я вам скажу страшную вещь. Мне многие люди говорят, что люди, которые приходят в организованную религию, стареют очень быстро. Просто посмотрите фотокарточки, которые вот были. То есть человек, который не в религии, не в системе. То есть можно быть верующим, ходить, а вот если так вот ходить и так вот тщательно все соблюдать, смотришь фотографии, 2 года прошло, человека не узнать. Сидеет там, вот, ну, то есть черты лица, все такое. Почему? И выражение лица, у него лишается такого счастья, потому что там любви-то не дается. Система не может тебе теоретически дать любви. Хорошо, если там все, ну, повезло, ты наткнулся на, ну, на старшего, правильного, да, который вот, настоящий духовный учитель. Еще раз говорю, что вот, вот сегодняшний день этого Иисуса Христа, настоящий, тот, кто любит, все. В этом мире этот мир шевелится только потому, кто-то может, смотрите, кто-то может подумать, а какая-то тема вообще какая-то заоблачная. Нет, это очень практичная тема, потому что в этом мире, надо так понимать, никто вокруг меня не является духовным учителем. Каждый есть духовный учитель. А поэтому у меня отношения с ними. Если нет любви, не духовный учитель, значит проблема. А он учитель, понимаете? Он все равно учитель. Значит, будут плохие отношения. И от меня зависит. Вот. И поэтому надо искать любовь. И в предыдущих 4 лекциях я говорил, ее искать не надо, она дается. Я просто рассказал, как ее не потерять. Но в этом мире процветает жуткая реклама, как ее потерять, при этом говорится, что она как бы увеличится. И люди теряют ее в школьном уже возрасте. И только и не теряют эту любовь только люди, которые просто упрямые, знаете, упрямые, они не котируются в этом обществе, они говорят, они фу-фу, вы такие не очень-то хорошие. Но именно их посещает любовь, потому что они не сломались под какие-то правила, под какие-то, они не хотели стать как-то лучше, они остались такие, как есть, потому что Господь использует те, как есть, а не как по-другому. Итак, духовный учитель тот, кто тебя любит. И нормально, специального духовного учителя не надо, если ты сохранил любовь. Духовный учитель, ну, как нам говорят, вот, который вот, тебе надо восстановиться, тебе надо реанимацию в какой-то там в религиозной конфессии, который святой. Надо сломанным, поломанным людям, которые, ну, постарались, сделали. Вы понимаете, нас никто не приходит и не ломает. Нам кидают идеи, все остальное мы делаем сами. Дьявол, он не работает, он просто мне так... Нас просто обманывает, остальное мы сами себя просто уродуем. И тогда мне надо искать такого, если я такой поломанный, я и просто ищу такого. И на фоне этого много очень таких духовных учителей, которые называются духовными, но духовными по сути не являются. Духовный учитель, сразу вам хочу сказать, есть религиозные учителя, они тебе могут дать религиозную карьеру, статус и все такое. Духовный учитель тебе может привести только к Богу, больше ничего. Остальное это уже твое дело. Он приводит к Богу. Он дает любовь. То есть он, допустим, ты так заблудился, так себя изуродовал, что ты просто не можешь никого любить. Просто не можешь никого любить. И вот ты тогда натыкаешься на такого человека, которого любить не проблема. Не проблема. Вот я хотел зачитать. Есть такая парочка Кардама Муни и Девахути. Девахути. И там написано так. Кардама Муни, такой святой человек, отреченный, там сидит себе в лотосе, ничего ему вообще не надо. Вот. И Девахути про него просто узнала. Узнала там от Нарада Муни, что ну вот такой сякой, интересный. И она безоговорочно в него влюбляется и говорит, я хочу за него замуж. То есть она его начинает любить. А здесь знаете, что происходит? И это чудо, это чудо. приходится немножко это... Я немножко сейчас отойду в сторону, чтобы объяснить это чудо. Считается, что, ну, веды считают, что у Господа Бога есть 6 достояний. Это они попарно на женское, на мужское. Это знание, попарно вот знание и слава. Потом сила и красота, и богатство, и отреченность. То есть, если и богатство, это вот, вот оно лежит, можно посчитать, да. А если я отреченный, я хожу налегке, руку протянул, что надо, вот упало туда. Вот. И считается, что 5 из них у дьявола есть, но славы нет у дьявола. Слава, слава, это известность. И Божий человек, то есть любящий человек, ему вообще ничего не надо. Я сейчас говорю о возвращении. Люди, которые вернулись оттуда, они влюбились, они вернулись, упали сюда, им ничего не надо, они являются духовными учителями. И знаете как, это очень просто, потому что почему вот муж, жена живут, потом разводятся, он перестал быть духовным учителем. Она от него берет все, что может. Все, что может. Он дает все, что может. И наступает, может быть, наступает момент, когда она его перерастает. И обычно начинают вспыхивать скандалы. Пока она смотрит на него как на Бога, все хорошо. Потом она перестает на него смотреть как на Бога. И она уходит к какому-то другому или как-то. Но если бы он ее любил, он бы ее отпустил, и она бы от него не ушла. И она бы продолжала его любить и все такое. Вот. Но поскольку у нас есть имитация любви, которая называется вожделение. Вожделение. Вожделение имеет начало, середину и конец. И там вот эти этапы вожделения, то есть желание получить, получение, насыщение и отвращение. Ну, рано или поздно объедаешься, потому что это все в себя, а моя форма там ограничена. А если из себя, то мир большой и бесконечный, можно сколько угодно. Вот. А любовь, в отличие от вожделения, она имеет начало, но не имеет ни середины, ни конца. Она всегда начало, 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 начало и так до бесконечности. Вот так вот, да. Так до бесконечности. Я имею опыт многих людей, вот. Я их даже записал, как они, ну, люди, которые великие люди, невеликие люди, которые любили, они про это говорят. Ну, я сейчас просто вспомню, как обычно говорят. Любовь невозможно зафиксировать и описать. Она всегда разная. И как только человек ее опишет, если он продолжает любить, ну, все по-честному любить, то есть бескорыстный, то есть у него не возникает вожделения, а именно любовь, что-то происходит, и он говорит: «Боже мой, я думал, все понял, кажется, я ничего не понимаю», все наоборот. Потом он только записал, раз это все в рамку поставил, вот оно так, вот так вот надежно, надежно, чтобы ее сохранить. Господь приходит, опять все рушит. И этим самым любовь спасается навсегда. Новая, новая, новая. Вечная весна не надоедает. Вот. В системах же любви учат так, 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 так. И материалист, который приходит, он говорит: да, вот это все понятно. Процесс идет. Процесс идет. Но там, чем отличается духовный учитель от лжедуховного учителя, от системного учителя? Он говорит: все новое, дальше, 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 дальше. А в системах же говорят одно и то же. Вот я... Достаточно человеку побыть, ну, лет семь, если он просто внимательно слушает, он понимает, что там все заведено на круг, и выше ничего не дается. Просто не дается. Я сам испытал. Я посмотрел это, ну, буквально во всех традициях, потому что я дружу с людьми, которые находятся тоже давно в разных традициях, и они там занимают определенные, ну, и они говорят: да, так оно и есть. Просто не пускают. Это похоже на то, что... меня садят на трехколесный велосипедик и говорят: вот, будет быстрее. Но потом наступает, у меня ноги-то вырастают, давай на двухколесный. Я говорю: не-не-не-не-не. Внимательно крути педали. Ты невнимательно крутишь, ты должен больше скорость развить на этом трехколесном. Мне уже положено на мотоцикле, а мне говорят, не-не-не, ты невнимательно молишься. Молись еще не. Надо делать следующее действие, кардинально следующее действие. Но этого следующего действия мне просто не дают сделать. Мне уже на ракете пора. Но всех сажают на трехколесный велосипед. И кто-то просто не выдерживает, уходит. Кто-то... Вот. Это очень похоже на обман. Но почему? Потому что люди крутят эти педали и питают систему. Питают систему, потому что сама она не выживет. Это нормально, потому что как только появляется система, она мертва без энергии, без жизненной энергии людей. А хочется быть живой, она обзаводится, как бы это так правильно выразиться, такой организацией, не организацией, а такой функцией самосохранения. Да? То есть вот это, ну, инстинкт самосохранения, да, вот инстинкт самосохранения. И в чем он заключается? Как только появляется настоящий духовный учитель, который любовь, который говорит, а может быть и так, а может быть и по-другому, а ведь в каждой системе они все разные, они говорят, вот только так, а там даже не смотри, вот только так. То у каждой системы, абсолютно каждой системы, есть механизм удаления этого человека. То есть в системах духовных учителей нет. Когда появляется, да. Но мы говорили, что эти системы для чего-то нужны. Я не буду. То есть я просто хочу сказать, что идти надо дальше. Идти надо дальше до определенной... Мне встретился человек, который был в системе, прилепили ему погоны, и потом он так разочаровался, и... Когда наступает Новый год, он просто берет мобильный телефон, обзванивает всех своих и матюкает их. Он так их поздравляет. Он сначала поздравляет, что я вас это поздравляю, желаю вам вот этого, вот это. А потом говорит, а вы вот такие-такие. Вот, да. И он мне звонит, этот человек. Я говорю, ну и что? Я говорю, полегчало. Он говорит, знаешь, он говорит, намного. И он мне говорит, слушай, почему? Почему мне так плохо? Почему я когда вспоминаю, я говорю, ну тебя съела немножко эта система, подъела. Он слушает мои лекции, я говорю, а почему ты про них говоришь, и ты не, ну, не злишься, ничего? Я говорю, понимаешь, сама система, она не демоническая, ничего. Это как вот яйцо у цыпленка, вот, пока он это, ну, вырастает, эта скорлупа нужна. Но потом... Понимаешь, движущей силой всего является гнев, опять же, согласно ведам. Потому что все остальное мы можем как-то порулить, а гневом никто рулить не может. Господь Брахма рулить не может гневом. И поэтому человек, который старается за других, то есть любящий, его гнев проявляется как сострадание. Мы говорили, что сострадание, 1/4 часть, там 4 составляющих, 1/4 часть, гнев к боли другого. То есть, и он таким образом движется и очень успешно. А если человек разломал эту скорлупу, потому что ему уже дышать нечем, то ему тоже же двигаться надо, его гнев такой разрушительный. То есть, когда любовь, она нападает на все окружающее, и оно тоже превращается в любовь. Жизнь происходит из жизни, целая книжка такая есть. Она тоже превращается в любовь. А гнев, он начинает с ними воевать. И вот такое выражение, что... И вот это тоже можно определить поэтому. Потому что все однажды вырастают и начинают либо любить, либо сильно психовать и всех осуждать. Но в основном вот как бы второй вариант. Кто-то очень бурно, кто-то не очень бурно. Но чем отличается вожделение от любви? Вот человек, вот если он влюбился, смотрите, знаете, что хочу сказать? Влюбиться можно только в своего учителя. Вот то, в кого ты влюбился, это твой учитель. И кроме любви тебя ничего никто не научит. Никакие правила, никакие семинары, никакие там йоги, никакие вот любовь тебя научат. Когда ты влюбляешься, ну, по фильмам, по книжкам мы знаем, ты влюбляешься, ты становишься лучше, ты себя не узнаешь. Тот человек тебя любит. И он смотрит, ну, смотрите, мать любит своего ребенка, она для него духовный учитель. И она видит в нем то, что другие матери не видят. Они говорят, какой он талантливый, сюси-пуси, тра-та-та. А она видит, она у ней глаза Бога. И пока она его любит, он таким становится. И вот если меня кто-то любит, он меня так видит, это не шизофрения. Этот человек рассказывает мне или не рассказывает мне, но я таким становлюсь. Я становлюсь тем, каким Бог меня видит. Это реальность. Вот что делает духовный учитель. Если он меня не любит, а просто рассказывает, как мне надо, как не надо. То есть духовный учитель мне рассказывает, как надо. И вот Шрила Прабхупада пишет, это в тех же текстах, которые я не принес, вот это Кардама Муни, Девахути, там это... Шрила Прабхупада говорит, истинный духовный учитель смотрит, здравствуйте, он никогда никого не переделывает. Он просто смотрит и говорит, что по природе этому человеку надо делать. Он видит его насквозь, глазами любви. Он говорит, тебе надо делать это, тебе надо делать это. И никогда не говорит, а вот это не надо делать, этого нет у духовного учителя. Он говорит, это те, потому что он смотрит глазами Бога. Глазами Бога, рассказывает. И этот человек становится, он как это есть такое, сглаз, он его сглазивает. Вот мы сглазили, да, а когда вот Бог сглазил, вот тогда, вот поэтому и нужен духовный учитель. Где он? Везде, если ты способен любить. А если не способен любить, ищи святого человека, он специалист. Это вот он уже возвратился там оттуда, да. А ты, в свою очередь, если двое любят, хорошо. Смотрите, хочется любви такой взаимной, да? Взаимной, это простое. Вот те, которые, знаете, возвратились, они уже вот так вот, они уже любят весь мир. Они любят весь мир. Они в каждом вот так вот, у них Бог везде, да? Для всех остальных Бог в одном конкретном человеке. Если ты никого не любишь, не надо ходить в церковь, пожалуйста, она тебе принесет только вред. Ты должен влюбиться и не потерять эту любовь, а потом тебе расскажут, как и что. Как и что. Но вот эту любовь ты не должен потерять, не должен предать и все такое, потому что это твой единственный, это дар Божий, твой единственный шанс не осуждать. Но если у тебя, ты закроешь эту занавесочку и ты будешь осуждать, все бесполезно, ты на территории дьявола, и все вот эти духовные практики пойдут только во вред, только изуродуют тебя. И вот представьте, друг друга любят двое. И если эта любовь, они не закрываются на крючок и не занимаются там любовью, а они просто, настоящая любовь, им друг от друга ничего не надо. Вот что такое любовь. Им друг от друга ничего не надо. Они просто вот это видят, и делают друг друга. В них происходят чувства. Чувства, они есть внутренние. Есть чувства, которые, знаете, вот мы там, зрение, там, акустика, вот это, да? Да, осязание, которые их смысл, естественное назначение для ориентации в окружающей среде. Ну, чтобы там горячее, тактильное, да, горячее, руку отдернул, чтобы понюхал, чтобы понятно, это есть или не есть, да? Ну, обычно люди используют это для... удовлетворение чувств. Потому что, когда чувства шевелятся, кажется, что я живой. Внутри ничего не происходит. Праздник, ну как... И у нас есть такая зона комфорта, называется, да? Зона комфорта – это когда мои чувства максимально чувствуют безопасность и полноту. Что такое праздник? Праздник – везде заплачено, войны никакой нету, здесь у нас тортики, вот это Новый год, да, светомузыка какая-то, танцы, в общем, все сигналы звуковые приятные, полнота и безопасность. И потом долгая реанимация с утра. От этого всего. Чувства устают. Вот. И это вот кажется как бы счастье. А есть и вот это вожделение. Два человека может ужин при свечах, и все такие дела, и что бы еще такое, танцы, секс. И знаете, признак вожделения, а они хотят, весь мир пускай отдыхает, да, потому что эта ложка меда в океане дегтя. Мешает все. Мешает все. В результате, и вот это мы принимаем за любовь, в результате после этого чувства просто устают. Они быстро изучают друг друга по поверхности, да, по поверхности, и все. И системный кризис. Это тоже система, это тоже секта. Понимаете, это принцип секты. Не любовь, это принцип секты. Все, они все выучили. И надоело. Ничего нового. А любовь, им ничего не надо. У него глаза Бога, у нее глаза Бога, и они друг друга делают. Они просто смотрят друг на друга и что-то говорят. Рассказывают. Внутри сумасшедшие процессы идут. Просто сумасшедшие процессы. Для этого не надо свечи и все прочие дела. Они изменяются. Вокруг них никто не враг. Сразу. Вокруг них начинает все структурироваться. И хорошо, когда вот если они любят действительно. Врагов нету. Любовь не боится. Потом они выходят, и они нападают на окружающий мир. И как в Бхагавад-гите написано, там, ну, там Кришна говорит, в общем, там, где Господь, там изобилие, победа, нравственная чистота и что еще? И сила, да. Одним словом это сказать, это изобилие, любовь, мне все хватает, и сверху еще есть. И вот то, что у них сверху есть, а у них оно всегда будет, оно никогда не израсходуется. Поэтому им этот мир не страшен. Они идут и от изобилия своего любят вот этих всех окружающих. Они просто гасят. И тогда вот это вот, оно растекается. Вот они тогда являются, каждый из них является духовным учителем. Духовное. Это, знаете, как я вспоминаю старую советскую песню, тоже там поет. Я люблю тебя, жизнь, и там такие слова. И вершина любви – это чудо великое, дети. Помните, да? И вершина любви. Вот дети – это у духовного учителя – это ученики. Это если ты уже влюбился, у тебя это не уйдет, и ты можешь заражать это всех остальных. Вот это великое чудо. И вот этот духовный учитель, вот Иисус, например, вот духовный учитель, он заражал, и там какие-то вот дети появились. Вот. А остальные не дети. Остальные... Прабхупада говорит испражнения. Так называют испражнения, не дети. Вот. И, то есть они неблагородные, они и так далее. Хочу зачитать несколько цитат, которых я успел записать об учителях. Такое выражение, не знаю, кто это сказал. Книги не учат нас ничему новому. Они просто предлагают увидеть то, что уже есть внутри тебя. Это и есть просветление. Ни книги, ни семинары, ни кто-то. В тебе уже это есть. Ты просто не раскрывшаяся почка. Но для этого надо из пипетки капнуть любовью. Еще такой момент. Любовь и вожделение. Вожделения вечно не хватает. Она вечно в нищете. Ей не хватает здоровья, сил, отношений, всего. И оно гоняется. Вот это. это вот эти вот шесть этих божественных вот этих вот, да, но на самом деле не хватает славы. Не хватает славы. Что такое слава Божья? Кто-то может сказать, что такое слава Божья? Никто не знает, что такое слава Божья. Слава Божья — это чудо. Это чудо, которое, ну, оно находится в паре со знанием. И вот когда наступает любовь, знание упраздняется. Оно просто тебе не пригождается. Только, и я знаю очень много умных людей, которые, когда у них посетила любовь, они, ну, эти знания просто откинули. Просто откинули. Любовь или вот, ну, рядом, ну, что-то такое, что-то от Бога, да? От Бога. Сейчас еще зачитаю несколько. А, это к чему я хотел сказать? Что если вожделение гоняется за всеми вот этими, за силой, за здоровьем, то любовь убегает от них наоборот. Любовь, она просто любит. Вот в этой истории Кардама Муни и Девахути, да? Он там сидел, сидел себе этот йог, и Девахути пришла и сказала: «Я вот в жены хочу». Вот. И там написано, что он не отказался. И Прабхупада пишет: в этом принцип. Там два текста подряд говорится, что никто не должен отказываться, что само идет в руки. Само идет в руки, это идет от Бога. И никто не должен гоняться за чем-то, что из тебя выскальзывает. Потому что вожделение гоняется за всем, любовь просто делает свое дело, и то, что идет в руки, это не просто случайно идет в руки, это тебе Бог дает. Такие вещи. И он это говорит, может, он это говорит для любящих людей? Нет, там написано для всех категорий людей. Те, которые с вожделением, и те, которые, ну, с любовью. Он говорит, а те, которые вот еще обусловлены, это тем более. Они же этого хотели, потому что каждый много чего хочет, но как-то что-то не получается. А уж вот если идет, то вот это надо. Вот такие. Итак, Господь сам заботится о тех, ну, о ком он заботится. И я еще хочу несколько таких историй рассказать, потому что, ну, кажется, фантастика, да? Кажется, фантастика. То, что пишется в священных писаниях, что Господь стоит у тебя в сердце, Он тебе подсказывает. И все такое. И такая чушь написана. Но потом один человек рассказывает. Он что-то умный такой человек, умный что-то делает, делает. У него потом ступор, он не знает, что делать. И он вспоминает пальцы на ногах своей любимой. Ну, бред, да? Бред. И он просто так вспоминает, и к нему пришло озарение. Озарение, он там дописал, что там надо было дальше, и все такое. А потом я ему говорю: слушай, в Шримад-Бхагаватам написано, что есть такой Господь, Мукунда. Мукунда переходится, Господь, дающий освобождение. Он стоит на лотосе сердца и ногтями ног освещает, озаряет путь, дает знания. И вот таких моментов, понимаете, вот читаешь в Священном Писании, или почитайте вот этого Псалмы Давида. Если так критично посмотреть, что ты такой, ты ж не погорячился ли, Давид? Но спросите человека, который влюбился, он скажет: не погорячился. Любовь, еще раз скажу, если вы... Если я хочу двигаться, вот двигаться это в новое, по кругу ходить и на одном месте стоять, это скоро стошнит. Голова закружится просто. Ты просто потихонечку превратишься в зверя. Вот. И любовь, нужен объект любви. Нужен объект любви, и такой, который никогда никуда, ну, не денется, который вечный, который не временный. Это может быть живой человек, в который вошел Бог, и ты в него влюбился. Это значит Бог, и ты должен относиться к Нему Богу. И почему написано, к духовному учителю надо относиться как к Богу? Почему? Потому что в нем Бог. И любит то, и учит только любовь. Только если он тебя любит, вот он тебя и учит. Он любит, он видит тебя, и у тебя внутри что-то происходит. Он тебя расколдовывает от вот этого всего. Нет другого момента духовных учителей. И нас вот они окружают. И если я жив и говорю, я никого не люблю, это ложь. Ты любишь, просто объект твой очень мал. Начни с него. Просто начни с него. Потом начни, найди объект, который ты не можешь осудить. Тогда все остальное структурируется, и это будет расширяться дальше, и тебе будут просто давать все больше и больше объекты, и ты будешь находиться вот в этом. Вот. Но ну, тогда вот, вот надо искать вот этих настоящих там святых, кто тебя полюбит. Кто тебя полюбит. Еще несколько вот таких хочу зачитать вещей. Если вы думаете, так очень смешная такая, если вы думаете, что Вселенная сидит и придумывает, как вам напакостить, у вас мания величия. Вот. Она просто реализует ваши мысли. И вот еще одна такая мысль какого-то ачарья. Я ничего не имею против церкви, пока она не вмешивается в дела Всевышнего. Хорошо сказано, да? Пока она не вмешивается в дела Всевышнего. Как она вмешивается? Она просто не допускает. Очень много... Один человек, который... Очень умный человек, он там все шастры, все вот это вот. И вот угораздило его влюбиться. Жена скандал устроила. Ну ладно бы он был, не был там кем-то. А, и он ради этой девушки бросил все, бросил положение. Его там от всего отлучили. И все сказали, он пал. Вот, я просто знаю этого человека. Я говорю, если ты пал, то ты пал вверх. Потому что он стал почему-то, он стал лучше, он стал благороднее. Он стал, и я разговаривал с ним, он стал, то, что он говорит, то, что я раньше учил других, я теперь начал соблюдать. И мне это вообще мне все его уголки, вот я думал, знаете, что любовь, она забирает у тебя, она забирает... Все хорошее, то, что ты считаешь хорошим, неплохое, нет. Вся твоя спесь куда-то девается. Ты думал, что ты вот такой, ты вот такой. И ты идешь, ты понимаешь, ты никакой. Ты никакой. Но в результате ты мягкий, понятливый, ты все соблюдаешь, ты не обижаешься, у тебя нет вопросов обижаться. И самое главное, на тебя не нападает. Потому что нападают... Не такой секрет открываю, не на то, что у тебя явно вот вылезло и плохое, и всем засвечено, нет. Нападают на твое хорошее, ведь когда нападают на твое плохое, ты же не обижаешься. Вот. А когда нападают на твое хорошее, вот это хорошее на самом деле не твое хорошее. Ты его приватизировал, оно Божье, ты считал по своей. И вот именно это твои проблемы. Потому что если мы вспомним вот это как. Битва на Курукшетре, этот Кришна вывез этого Арджуну, и он поставил его перед кем? Не перед врагами, перед друзьями. Он сказал, вот с ними тебе придется воевать. Перед друзьями. Он говорит, вот твоя проблема. Твоя проблема не враги, а твоя проблема друзья. То, что ты считаешь хорошим. И когда я понимаю, что нет ничего хорошего, но ты можешь это понять добровольно и категорически, ну, осознанно, потому что то, что ты не пережил, это вообще знанием являться не может быть. То, что ты где-то зазубрил, это знанием не является. Если ты видишь объект, который не можешь осудить, ты понимаешь, что ты, ну так, не фонтан, да, вообще, вообще никак. Вот это очищение. И этот человек является твоим духовным учителем. Потому что не человек, а Господь в нем. Потому что ты не потому, что его не можешь осудить, потому что это такой человек, а потому что ты Бога не можешь осудить. Он совершенен. И Господь для каждого из нас вот таких вот, кто-то в кого-то там раз, я видел это, к храму подъезжала там, ну, мужчина и женщина, она инвалид. Она красавица, все, но у ней там, ну, все, что ниже пояса, не шевелится вообще. На инвалидной коляске он закатывал. И люди смотрели, как он к ней относится. Понимаете? Потому что любовь видит гораздо глубже, она не видит поверхность. Она и, а внутри там это яма, это бесконечно, там можно смотреть, 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 и все новое, 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 новое. Понимаете? Вот чем она отличается. Оно не зависит от этого. Сейчас еще одну вещь скажу, будем делать перерыв. Так, вот эту вещь сейчас скажу. Я просто зачитать хотел. Зачитать то, что умные люди говорили. Вот сразу не найдешь тут. Ну, ладно. Сразу не могу найти. Продолжим тогда. Любовь приходит неожиданно, совершенно именно с той стороны, откуда ты ее не ждешь. То есть учение приходит, настоящее. Мы, вопрос был как задан, где найти это, да? Вот где найти знание? Знание приходит там, где ты не ты. Не, мы где угодно учимся, только не там, где надо. Вот оно приходит с неожиданной стороны. Это как талант. Господь, он же, его ж нельзя построить в клетку, и сегодня у меня приемный день, Господь, выходи, там этого не получится. Это как мне рассказывала одна такая знаменитая поэтесса. Она говорит, меня иногда Господь так мучает, вот она то среди ночи встанет, начинает писать, 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 то вот это, то там стирку замочила, и вот так вот. Любовь приходит не вовремя, по-другому, понимаете? Любовь приходит не вовремя, потому что когда хочет, тогда и приходит. Мы его не можем это. И поэтому не пропусти. Она приходит именно не вовремя. И тебе всегда шанс или доделать дела, или бросить сразу дела и идти. Вот, что тебе дороже. Ну, она уже так как бы выдрессирована на этом, на этих вещах. Она сразу бросает, начинает писать. Она прочитала мне это стихотворение про синего коня, сейчас год синего коня, да? Она говорит, я даже не знала, что, ну, ее подруга работает, там какие календарики, и она просто была рядом и слышала, а что у вас все лошади тут синие такие? А ей говорит, так и нужен год синего коня. И вот она вот один раз только услышала, и она стала писать стихотворение, она его пишет, 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 и стихотворение, а у нее стихи о любви, это вообще... Мне такие отзывы пишут, что вот такого Бога я люблю, вот в этого Бога я хочу верить, вот с этого Бога можно, вот, ну, люди просто отдыхают на этом. А это стихотворение какое-то, знаете, не то что агрессивное, немножко страшненькое, такое, я тоже его слышал, так, такие мурашки. В общем, этот такой синий конь, он вот этот скачет. Все крушит на своем пути, там, в общем, смерть и все такое, ужас. Я так, и она мне рассказывает, и когда я написал этот... И потом она обычно в интернете ищет картинку под этот стих. И написала, как она там, картинки, там, синий конь или как-то. И говорит, лучше бы я этого не делала. Сразу появляется синий конь, красные глаза... Страшный, страшный. Это конь апокалипсиса, который описан в Библии, который страшен. И более того, этот конь, он реально существует в Денвере, в Штатах. Он построен, его строили 3 года. Его строили 3 года. Тот, кто его строил, эта лошадь на него упала и задавила. Вот. Это аэропорт. Я специально вас пугаю, а потом я скажу, зачем я вас пугаю. Чтобы вы не расслаблялись. Знаете, для чего вас пугаю? Чтобы вы больше никогда не боялись ничего. Вот. И это наш медный всадник просто там отдыхает по сравнению с этим. В общем, он страшен. И она стала читать про вот это вот в интернете, про этого коня, что это аэропорт. Это очень странный, знаете ли, аэропорт. Это аэропорт, на который потрачено 4 миллиарда долларов. Хотя, ну, так не всегда нужен. Но самое интересное, что на пол аэропорта потрачено 2 миллиарда долларов. То есть половина стоимости это просто вот эта мраморная плитка. Странно, да? Какие-то странные расходы. Там приезжали бригады, потом другие менялись. То есть каждый, как бы, вот, знаете, как на Байконуре собирается что-то, и никто не знает, что будет собрано. Каждый делает свою часть. Там, в общем, это что-то, которое скрывает то, что внизу. Там 8 этажей чего-то, непонятно. Вот. Кто хозяин, как, непонятно что. Вот такие вещи делаются. Там каждый метр этого аэропорта наполнен оккультной символикой, страшной символикой. Что там, и там это, и черепа, и вот эти всякие, вот эти страшные, страшные вещи. Ну, в общем, слава про него не очень.
Зачем этот аэропорт?
И там просто, ну, в наглую такая табличка, что вот здесь будет вот совет по новому порядку. То есть, ну, то есть просто какой-то фашизм как бы готовится. Люди, понимаете, вот коллайдер у всех на виду, 28 или сколько там стран, все, никто ничего не знает, зачем и почему, да. То, что мы в газет читаем, политикой, очень трудно двум странам договориться, вот раз все и собрались и договорились, кто и для чего и какая истинная цель, не знаем. То есть руками людей строится что-то, в общем, такие страшные вещи. Сейчас еще ужасы нагоню, чтобы потом опустило. Вот. В Америку кто-то смотрит телевизор, снегом завалило, там в 4 штанах все ходят и никак не согреются, а мы тут смотрим. То есть, ну, любой нормальный человек, который ученый, он знает, что климат так не меняется, это климатическое оружие. То есть в любой момент сюда что-то раз, и все. Смотрите, в каком мире мы живем. И если тренироваться, если сделать бункер, если, я не знаю, что-то делать, ты не спасешься. Тебя спасет только Господь, то есть любовь. Она у тебя под носом. И в этом мире сделано все, чтобы ты это под носом обошел каким-то образом. Если у тебя любовь, тогда ничего. Тогда вот это чудо. Тогда будет чудо. Более того, вот эти силы зла, назовем их так, они не властны над территорией, где хоть один вот любит. Помните, как там апостол Павел? Вот он был на корабле, все корабли затонули, а этот корабль не затонул и так далее. И тебе не надо петлять и прятаться, как зайцу от этого всего. Не спрячешься. Не спрячешься. Тебе просто надо любить. Любить. А как любить? Тебе надо быть учеником и учителем. Тебе надо найти учителя. Кто твой учитель? Тот, в которого ты влюбился. Ты начинаешь вот это. Потому что просто быть рядом с ним. Это не обязательно слова и какие-то тексты. Учитель же учит не этим. Он просто, он тебя обволакивает доброжелательной. Он тебе желает добра. Он тебе желает добра. И все. Вот. Но это я говорю для таких, которые уже увязли. Обычный нормальный человек, он не нуждается в этом. Очень много людей без всяких там конфессий, они этого до всего достигают. Который просто не потерял любовь. Вот учитель. Вот это то, что, чему учил Иисус Христос. Да любите друг друга. Любите. Что нет ничего выше. Вот. А не вот этим там ступеням каким-то там. Сначала так, потом так, потом так. Вот. Это знаете, обман. В Запорожье есть был, во всяком случае, клуб космонавтов. Космонавтики, да? Да, мне рассказывали. Космонавтики. А маленьких детей легко обманывать. Человек пришел, и вот я хочу быть космонавтом. Его сажают, кресло такое, такое кресло, он чувствует себя космонавтом. Ну что маленькому человеку надо, да? Вот, ему говорят, космонавты перед тем, как летали, это вот я реально говорю, это не, ну, не. Они смотрели любимый фильм «Белое солнце пустыни». И, да?
Говорили вообще по телевизору об этом.
Да-да. И вот в этом клубе они сидят и смотрят «Белое солнце пустыни» и приобщаются. Вот, посмотрели, и потом регулярно они ходят, потому что, ну... И я слушаю и вспоминаю, очень похоже также, ну, извините, слово такое, разводят в религии. Говорят, то, что нам не надо, ну, потому что вот они так любили, ну, мне, может быть, другое надо любить. Вот. Но потом долго на фильме ж не проедешь. Космонавты, вот вы когда станете космонавтами, будете с орбиты фотографировать Землю, значит, вам надо научиться фотографировать. И вот целый год их учат фотографировать, проявлять, закреплять и все дела. Вот. На третий год выпиливать лобзиком деревянные ракеты. Понимаете? Вот. Вот. Это религия. Тебе это ничего не надо делать. Тебе это ничего не надо. Тебе надо просто любить, и причем. А любовь тебе подскажет, что надо делать. Не системно, индивидуально.
Все равно это как кружки для детей.
Нет, для кружки, понимаете, для материальных вещей оно нормально. Но в чем обман заключается? Если я... Обман заключается в том, что есть материальный кружок, я там учат, там, ну, не знаю, делать столы или мебель. Я учусь, и потом я это применяю.
Да.
Да. Так, ну всем понравилось. Давайте сделаем перерыв на минут 10, да? У нас по времени перерыв сейчас.